разбираться в художественных особенностях лирики Лермонтова, в особенностях творческой индивидуальности большого поэта.
Классное чтение!
Вот вы совершенно справедливо заметили, что литературу надо знать, а не учить.
Добрый всем день! Это программа «Классное чтение», радио «Маяк», Нижний Новгород, 92,4 FM и канал «Нижний Новгород, 24». Ирина Сергеевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Хочу вас поздравить с годовщиной нашей программы. Почти ровно, вернее, надо было это сделать на той программе, потому что именно предыдущая программа у нас вышла ровно год назад, но сегодня тоже лучше поздно, чем никогда, так что поздравляю вас с тем, что программа «Классное чтение» уже как год образовывает, ну, хотя бы как минимум меня, а как максимум хочется, чтобы те, кто нас слушал, а судя по тому, что вы рассказали за эфиром, людей все больше и больше... Неважно, что случайно, но приобщаются к этой программе. Итак, как всегда, с удовольствием представляю вам человека, который о литературе знает все и даже больше. Ирина Сергеевна Юхнова, профессор кафедры русской литературы университета имени Лобачевского. Добрый вам день.
Здравствуйте.
И у нас, как мы и обещали, теперь программа «Классное чтение» же. Почему называется «Классное чтение»? Не потому, что просто хорошо, классно читать, а еще мы здесь рассматриваем школьную литературу, которую так или иначе проходят на уроках. И именно для учеников, чтобы им и было проще и готовиться, ну или освежить в памяти, или наоборот послушать что-нибудь еще из того, что не проходили, и уже прийти на урок
подготовки. И понять, прочитать мне это или нет.
Нет, да? Прочитать в любом случае надо.
Ну,
вот скидки не надо делать. Прочитать в любом случае надо, но составить свое представление о произведении, прочтя и напитавшись вашими мыслями и моим, а теперь еще и Светланиным, нашей дремучестью, которую вы заполняете. Вот это нужно. Итак, представляю Светлану Кабанову, ученицу Арзамасского лицея. Свет, тоже добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о произведении, которое... Если честно, я не помню, что проходил в школе, поэтому для меня Чингис Айтматов был открытием, вообще вот как автор, и я могу сказать, что я с удовольствием, вообще у меня тоже дома нет, оказалось, что его нет, томика, поэтому я с удовольствием приобрету и с удовольствием дальше буду читать. Но будем сегодня говорить о произведении, которое носит такое название «И дольше века длится день». Почему оно так называется и что это за произведение, узнаем сразу же после того, как послушаем школьников. Наша рубрика «Измышления». Измышления.
Главный смысл произведения в том, что человечество многое не ценит и ценить не хочет. Обесценивание прошлого описано в некоторых фрагментах произведения, таких как «Уничтожение кладбища», о котором рассказана отдельная история, история создания этого кладбища, почему оно создано и почему оно так называется, почему оно относится к культуре, к которой относится Едигей, главный персонаж, и почему он туда, собственно, несет своего погибшего друга, который очень важен для него. Они уничтожили кладбище, точнее, уничтожают его, уже окружили колючей проволокой, и забывают о прошлом. Еще в одном фрагменте, который я сначала не понял, но потом он соотнесся с остальным произведением, описано, как они не пускают на Землю инопланетян. Описано, что у этих инопланетян на планете не было ни одной войны. Их цивилизация намного более развита, чем человеческая. Решение о том, что делать с космонавтами, которые улетели к этим инопланетянам, и что делать с самими инопланетянами, принимала верхушка, что решила эта верхушка правильно не пускать их на Землю, потому что они не могут привыкнуть к мысли, что у кого-то цивилизация более развита, и они смогли прожить без единой войны, когда человечество вот столько войн устроило и не достигло таких больших результатов. Что они сделали? Просто окружили планету боевыми роботами, которые уничтожали абсолютно все, что приближается к планете.
Мне очень понравилась история с инопланетянами. Вот весь смысл, если разобрать происходящего, того, что люди не пускали к себе на Землю тех инопланетян, у которых вроде бы все замечательно и войн никаких нет. Так почему они их не пускают? Я, если честно, думаю, по многим разным причинам. Во-первых, потому что думали, что инопланетяне избавятся от людей, потому что те не могут без войн, либо не хотят вносить что-то новое. Это вечный страх, наверное, человека перед неизвестностью. Я думаю, для меня это все.
Для меня это слишком, как-то показалось,
намешано все в один большой клубок. Говорилось о той же самой войне 44-го года. И тут же говорится о технологиях, и вот это как-то вообще не укладывается. Хотя, ну, и подводят к этому, и говорят об этом. Смысл противопоставления здесь очень ярко выражен, пусть и в такой неоднозначной форме.
Я считаю, что основной смысл романа «И дольше века длится день» выражен в противопоставлении двух миров. Это земного, где существует война, где в центре лежит история об умершем друге, которую везут на кладбище, несущее в себе память множества поколений, и по приезду узнают о закрытии и постройке на его месте нового микрорайона. И о планете «Лесная грудь», где, как мы видим, все гораздо-гораздо лучше, что дает нам представление об идеальном мире, который будет просто не выгоден верхушке, желающей оградиться от всего неизвестного.
Это ученики 151-й средней школы с углубленным изучением отдельных предметов Ярослав Яхтом и Олеся Яхтом и Валерий Мурысин. Валерий и Ярослав учащиеся 11-го А класса, а вот Олеся 9-го А класса. Понятно, Олеся еще не проходила это произведение, но, я так понимаю, прочитала, потому что прочитала, так и захотелось.
Интересные измышления, на самом деле. И разноплановые очень даже.
Вот хотелось бы как раз, Свет, с тебя и начать. Насколько эти измышления попадают в твое мироощущение, потому что вы примерно одного возраста все, и ты также прочитала это произведение, ну, что называется, вот здесь, сейчас, и совсем недавно.
Ну, да, что-то берется поверхностно, что-то пытается проникнуться и понять смысл какой-либо части или отрывка произведения, и понять вообще, для чего это произведение создано. Странно, что никто не сказал, но для меня этот роман показался изначально довольно сложным. Было сложно для меня выстроить хронологию повествования. Было сложно для меня даже запомнить некоторые имена главных героев. И когда уже полностью все устаканивается в моей голове, то произведение начинает увлекать. Появляется огромная панорама событий, и ты начинаешь сопереживать каждому герою. И я думаю, что это очень интересное произведение, но я думаю, что каждый должен это прочитать.
Вот ты закрыла последнюю страницу, когда там ракеты вверх полетели. Твоя мысль о чем? О чем это произведение?
Моя мысль.
Не то, что ты сейчас уже потом анализировала, а вот закрыла, как и, соответственно, у тебя первая
мысль. Когда прочитала первый раз,
все,
как сказали, было сумбурно. И когда уже ты начинаешь осмысливать определенные части, а ты начинаешь их анализировать, то появляется уже представление, полное широкое представление, и почему же тут намешали и инновации, и намешали историю, и почему же дольше века длится день.
Ирина Сергеевна, вы даже записывали что-то, когда слушали.
Ну да, это я сегодня, наконец, взяла ручку. Я каждый раз, когда слушаю детские измышления, так, чтобы вот не забыть, что хочется сказать, да, в ответ на те замечательные мысли, которые рождаются. Ну, я бы тут, во-первых, корректировку внесла. Война не 44-го года, да, она для Едыгея закончилась в 44-м году. А все-таки война Великая Отечественная, которая в 41-м году началась, в 45-м закончилась.
И очень странно, что она вообще попала в мысль человеку, школьнику, потому что там особо-то это не педалируется. Просто это как история Едыгея. Вот она и есть.
Да, и вы знаете, вот то, что это попало, это вообще замечательно и здорово, потому что, если вот обратили внимание, все ребята в основном говорили о космической линии.
Да.
Они не столько говорили о прошлом, а прошлое, вот, по сути, жизнь. Да, вот та жизнь, которую прожил Казанап, Едыгей, вот это, да, и это та жизнь, которую он вспоминает, пока едет и везет этого своего друга на кладбище. А вот ухвачена в первую очередь космическая линия. И это, я думаю, что не случайно. Дело в том, что Чингис Айтматов, собственно, это и внес, и открыл. Потому что когда этот роман пишется, это 80-й год, да, вот он, мы знаем, будет опубликован, 80-й год, он сам эту первую дату ставит. А если возьмете современные издания, то вы увидите уже 1990-й. да, вот такую когда роман серьезно переработан,
в ретроспективе
добавлено и так далее получится. Так вот, что уже было в литературе, вот как такая очень серьезная глобальная тема? Это ускользающее, исчезающее прошлое, ностальгирующее настоящее. Да, и мы помним прозу деревенщиков, например, да, ну и не только и городских писателей, авторов. Вспоминаем Распутина с его там прощанием с матерой. А вот Чингис Айтматов вводит новую категорию туда, это тревожащее будущее. И вот он придумывает эту космическую историю, которую действительно вот дети очень интересно ухватили и показали. Я бы единственное, что я бы не называла «Лесную грудь» идеальным миром, потому что там есть свои катастрофы и свои конфликты. Мы помним, что это планета исчезающая.
Которые они бьются, да, за ее сохранение.
Да, и вот они думают, что они бьются за сохранение, в то же время понимают, что сохранить ее не удастся.
И получается такая безысходность, и поэтому войн-то нет.
Нет, думаю, войн нет не поэтому. Думаю, что войн нет не от того, что безысходность, да, и от того, что они. Потому что мы тоже ведь боремся, да, со своей, помните, там идет бесконечно, орал уходит. Да, вот этот Едигей, который вырос на этом орале, да, и вот он теперь, там. А вот они еще едут, когда-то тут было соленое озеро, а теперь тоже ничего. То есть, по сути, процессы все одни и те же. Да, и вот эти процессы, но на Земле, на нашей, над этими процессами еще не задумались. Чингис Айтматов понимает, о чем он говорит. А незадолго до этого, помните, был масштабный такой проект переброски рек в Среднюю Азию.
Да, именно поэтому орал и стал высыхать, потому что вот это вся, все сибирские реки бахвалились тем, что мы повернули их вспять.
Да, вот. И вот Чингис Айтматов вот эту экологическую проблему в том числе поднимает. И поэтому это не идеальный мир. Там есть свое отношение. Это абсолютно лесная грудь урбанистической цивилизации, такой, какой, может быть, когда-то станет Земля, и вот с чем она столкнется. Может быть, у нас тоже потом не будет войны, о них никто не вспомнит. Но вот будет вот эта проблема выживания. А что останется. И вот помните эти письмо этих космонавтов, которые видят, как они проплывают, вот это облачко, да, которое они тут же рассеяли. И, в общем, причина всего названа. Природе не дают развиваться так она и существовать, функционировать так, как она хочет сама. И вот, в принципе, этот ответ для лесной груди лежит на поверхности. Да, но вот...
Название смешное.
Но для Чингиза, да, смешное, наверное. И причем как раз вот именно то, чего там уже нет. Лесная, да, и вот то, что нас кормит, леса. И вот, собственно, оно, наверное, вот и там реализуется вот в этом названии.
Знаете, я вот на самом деле думал, как бы вы ответили на этот вопрос, зачем он вообще вводит вот эту космогоническую какую-то тему. И сейчас я... Так вот у меня мысль промелькнула, что получается, что в произведении «И дольше века длится день» Айтматов поднимает две глобальные темы. Первая тема – это, соответственно, разрушение человеком природы, техногенные воздействия на нее очень сильно. И второе, наверное, даже по глобальности более страшнее – это стирание памяти. И стирание памяти не чем бы то там ни было или кем бы то ни было, а нами же самими же своей же памяти. Прежде чем мы перейдем к этой теме, я бы все-таки хотел, чтобы вы пару слов сказали о Чингизе Айтматове. Кто это был, что это за писатель? Потому что, ну, из школьной классики мы, ну, вот там скажи, что такое школьная классика? Все сразу Пушкин, Достоевский, Толстой. Ну, кто-то вспомнит, может быть, Булгакова, кто-то, может быть, Шолохова вспомнит. Ну, а Чингиз Айтматов, я думаю, даже в первой двадцатке не будет упоминаться.
Вот сейчас да, не будет. А когда-то, вот в то время, когда училась я, потом, когда я начинала в школе работать в 90-е годы, это имя было не просто на слуху. Надо сказать, что каждый роман, который... Роман, вот я пока только о них, да, это 80-й год, «И дольше века длится день», «Буранный полустанок» под этим названием вышел. Потом появится «Плаха», позже появится «Тавро Кассандра», и уже потом появится еще последний вот этот роман. Его это все рассматривают как тетралогию. Так вот, его романы воспринимали как откровение и пророчество. О них спорили, о них очень много говорили, и они тут же входили в школьную программу. Вот едва появлялись. Невозможно было не говорить о легенде о Манкуртах. едва появлялись. Да? Почему? Эти романы на самом деле ставили очень серьезные проблемы. Наркомания. Вот это, да, он, и, кстати, обратите внимание, он возвращает вот такие религиозные основы. А, да, вот в том числе и в «Плаке» вот это распятие главного героя почти раз, ну, как бы воспроизводит распятие Христа. И вот поэтому все знали Чингиза Айтматова, но знали его еще и в первую очередь как автора повестей, потому что именно с жанром повести Чингиз Айтматов приходит в литературу. «Джамиля», первый учитель, по которому Андрей Кончаловский снимет прекрасный фильм с Натальей Оренбасаровой. Этот фильм займет все возможные призы.
Он так называется «Джамиля»?
Он называет... Нет, «Первый учитель».
А, «Первый учитель».
«Джамиля» – повесть, которую, кстати, впервые опубликовали на французском языке, и перевел ее не кто-нибудь, а Луи Рагон. Да, то есть вот, потом она, он лауреат многочисленных премий. А откуда вот все, то, о чем он пишет? Он пишет на двух языках, на русском и киргизском. Он киргиз, он, отец киргиз, мать татарка из Казани, из очень состоятельной купеческой семьи. И вот на двух языках он пишет. А откуда он все это знает? А он пишет то, что пережито. Вот эту жизнь, да, вот эту, вот этих вот, ну, так, мы тогда назвали это национальные окраины. А вообще, если вдуматься, то исторически это укоренено еще больше. Какие только там силы не сходились. Чингисхан, да, и вот все. И его отец, он родился, Чингиз Айтматов родился в 28-м году. Его отец в 38-м году был расстрелян как враг народа, потому что национализм такой киргизский пропагандировал. Мать мучилась, вот, выживала с детьми с 14 лет. Чингиз Айтматов, по сути, начинает трудиться, работать и семью содержать. Поскольку война, он единственный грамотный в селе мужик, да, вот мужик в 14 лет, то он начинает быть секретарем сельского совета. Потом закончит зоотехникум, сельскохозяйственный институт. И то, что он пишет, вот он буквально вот руками вот физически все это пережил и ощутил.
Это то, что мы говорили,
да,
про...
Вот все эти вот... Вот «Буранный Дегей», вот это железнодорожное, вот это все, про верблюда, да, когда вот про коронара замечательного. Да. Понимаете, вот это все на самом деле идет как бы изнутри. Он это очень хорошо знает. Это все выстрадано, выжато. И первый
мы
учитель,
с вами про гранатовый браслет говорили, Куприна, о том, что Куприн тоже писал о том, о чем он сам, что он сам пережил.
Да, а Чингиз Айтматов пишет еще не просто о себе, он пишет о своем народе.
Ну, тогда предлагаю вам окунуться в рубрику «Навеяло». Честно, я не совсем думаю, что композиция, которая будет исполнена коллективом или молодым человеком, который под аббревиатурой ВКО, она так и называется «И дольше века длится день», я думал, будет вообще очень мало различных произведений с таким названием. Достаточно много, но все они относятся к стихам
Пастернака.
Да.
Да.
Но вот это, если внимательно послушать, там все-таки вот именно о судьбе где-то и говорится. Давайте послушаем и оценим. Навеяло.
Все размерено, все по расчету, бьешь просроченный стрип-ацит, хоть как-то убираешь ком. По ночам недосып, сам с собой сводишь счеты. Бедному мелочь дашь, кого-нибудь поздравишь. Когда ты в страве, все говорят, ты наш. Себя приди, поешь, поешь о том, что в трудный час никого вокруг нету. Отрезали свет за долги со стоимостью сведения инструментала, кап и бэков. Про себя читаешь, что ты считаешь, что нет выбора, нет конкретных выводов. Разве это конечный продукт, как проводы? Неохота рыться в этой грязи, вряд ли найдешь себя в чьих-то доводах. Все обойдется, добро и зло, одна семья, веди себя раскованно. Хоть и ложился спать днем поломанным, временами перед глазами блески. Давление 170 на 90, договор с отцом расторгнут. Ищи крестного, ты влюбишься в обыденность, как настойка календулы. Настолько не хватит дней в календаре, к твоим губам пристанет некипяченая вода в январе. Они привыкли к острому, пора на землю слазить и тебе. Пепел, пух, дым, мрак, запахи химии, духоты. Устал материть крылья, а ты теперь только возьми.
пропела стены, дольше века длится день, а тех, кто никогда не бросится в огонь. Дебил, пух, дым, рак, запахи химии, духоты, устал мастерить крылья, а ты теперь только во сне летаю. Волосы разметает скорбь, они белеют на глазах, отпела стены, дольше века длится день, а тех, кто никогда не бросится в огонь. Одни делают вид, что не замечают, тупо забивают, другие в очередь
выставляют. Ну, с одной стороны, казалось бы, набор слов зарифмованных, а с другой стороны, все-таки там есть строчка «влюбишься в обыденность».
Да, я тоже заметила, что одна семья тоже. То есть, получается, все, кто жили вот в этой пустынной местности, они были как одна семья, получается.
И вот вопрос тогда возникает.
Но только тут есть и другой момент. И дольше века длится день для того, кто не бросится в огонь. А вот Едигей, да, он как раз из другой породы. Как раз те, кто бросается в этот огонь.
Да, как раз это идет противопоставление вот этому сыну Едыгею, не помню.
Сабиджану,
да. Потому что вот мое ощущение этого произведения началось с того момента. Поначалу тоже, вот я читал, я вам говорил там еще на прошлой неделе, что я когда открыл эту книгу, думаю, господи, советская литература, опять советский текст. Думаю, сейчас это будет вот нудно, тяжело, но прочитать надо. Лиса какая-то, кто-то куда-то бежит, что такое, мама. Потом раз, вторая глава идет, корабли космические, уже интерес. Это первое, что началось интересовать. И второй, который меня вот как на крючок подсадил и дальше уже на леску наматывал, я все глубже и глубже погружался, это когда Сабиджан начал говорить о том, что «а зачем его хоронить там? Давайте хоронить его здесь». А ему говорят, это там же память. Он говорит, времени нет. Времени нет, мне надо возвращаться обратно.
Быстрее закопаем.
Да, а Едыгей как раз и начинает про себя монолог такой, что отправили его учиться. А что он там научился? Научился только быть одиноким, доработать, а женщинам даже рожать некогда.
Да.
Это было настолько сильное для меня потрясение, вот эта часть, начало, что я понял, что надо дочитывать до конца, и это будет увлекательное чтение.
Ну и там это, да, и вот эта система интерната, когда ребенка отрывают от корней, когда он воспитывается, она же постоянно там проходит такой красной нитью.
Почему он начал поднимать эту тему в 80-м году, вот именно отрыва от корней, от своих?
А потому что уже назрело. А вы помните, ну, 80-й год – это когда роман написан, да, он, понятно же, не написал его за один день, хотя дочери его вспоминали, что он писал почти набело и почти не справляясь ничего. А вот дело в том, что это же и было. Исчезали маленькие... Вы помните этот классический фильм Эльдара Рязанова, когда герой Буркова говорит, я из-за гаража родину продал.
Да.
Вот по сути вот это... А что, да, все в ужасе.
Да,
у всех сразу
же
шпионаж, да, все.
Да.
А он продал этот дом в родной деревне.
Да,
вот они разрушаются, вот эти маленькие деревни.
Это отсылка к Дворянскому гнезду?
Не только. Это вообще это вот как бы вот этот вечный процесс, да, когда урбанизация... как бы разрушает то, что было патриархальным миром. Но что остается? Что будет? Вообще, остается ли человек человеком? Или же превращается в Сабиджанов, который потом в финале будет Едигеем четко назван? Манкурт он и есть, да, Манкурт. И понятно, что на то, чтобы воспитать Манкурта, работает вся система. Вот смотрите, что начинает соотноситься. Вот эта легенда о Манкурте, да, которого физическими всякими этими усилиями, обрив, надев вот эту шире на голову, да, воспитывают как человека, ничего не помнящего. Но есть и другое. Когда вроде бы продуманная система, вот это образование прекрасное, да, ребенок должен развиваться, должен быть, да, вот она тоже формирует Манкурта, при том, что человек вроде бы много знает и много помнит. И так о многом может рассказать. И так представить будущее, да, где вот будут эти радиоволны и прочее.
Управлять людьми.
Да. Но получается, Чингис Айтматов показывает процесс прямо противоположный. Чем больше ты погружаешься в корни, тем больше ты становишься вот этим универсальным человеком, космическим человеком. Потому что Едигей, он буквально ощущает вот эти движения токов, движения времени. Он буквально ощущает, как он видит даже эту планету вот глазами этого, да, взглядом этого не орла, а кто там летал в финале-то? Коршуна. Да, Коршуна, который вот как бы смотрит все это с высоты. То есть это человек, которому открывается космос. И, хотя вроде бы он привязан только к одному этому буранному полустанку. И вот эта проблема на самом деле актуальна. И вырастают люди, дети, да, которые оторваны от отчего дома.
А это было... Это, то есть этого не было до Чингиза Айтматова? Или это...
Просто он это обострил как проблему. Это он пишет об этом в эпоху глобализации, когда формируются вот эти огромные агломерации городские, когда на самом деле малые народы исчезают, исчезают языки. А если исчезает язык, то мы не прочитаем и не запомним эту легенду. Посмотрите, как власть, да, ополчается против Абуталипа, который записывает эти легенды, и который говорит, вот завет его, говори детям о море. Да, вот это то прошлое, то, с чем ты был связан. Говори об этом, да, потому что только так воспитается не манкурт, а вот человек, который будет укоренен в земле. Да, укоренен в своей земле, но это не значит, что он превратится в такого какого-то националиста.
Знаете, я вообще всегда говорю, что наша программа аполитичная. Мы, ну, вообще, да. Мы даже ни разу не о политике.
Ни разу.
Но при этом, при всем, мне сейчас пришла в силу своей профессии специфической, мне приходится очень много там общественно-политических и даже больше политических программ смотреть для того, чтобы понимать вообще, куда какие тектонические, куда мы движемся, что мы делаем. И вот в последнее время очень много различных аналитиков говорят, что нам бы, наверное, не стоит обращать внимание так много на наше прошлое, а все-таки взгляд в будущее это нам надо иметь. И этот взгляд в будущее это, соответственно, для развития нашей страны, для развития нашего общества, гражданского общества. Это не значит, что мы должны забывать. Мы должны его помнить. Но, говорит, очень много мы о нем говорим и за него держимся. А нам нужно поэтому и здесь то же самое. Все это где-то из Абиджана-то я тоже понимаю. Надо двигаться вперед. Но, с другой стороны, он настолько это обострил вот историю Чингиса Айтматов, что как будто никто и не помышлял о том, чтобы двигаться вперед.
Понимаете, в чем дело? Когда ведь Чингис Айтматов говорит об этом, то он говорит... Вот слово, которое всегда вертится, когда о нем, оно сейчас такое слово позабытое – гуманист. Чингис Айтматов – гуманист. Да, у него человек прежде всего. А вот чтобы он не... Вот когда показывает нам вот того же самого Сабиджана, он показывает нам человека системы. Да, да, вот когда происходит замена, вот этот человек и человек-система, это разные вещи. А вот что Едиге в себе это сохранил, человеческое. Да, вроде бы ни от чего не отрекся, и вот непонятно откуда в нем начинают всплывать вот эти правильные фразы, которые надо произносить в каких-то ситуациях. Он вроде бы никогда не молился Богу, откуда-то эти молитвы приходят. И вот эта молитва Едигея в финале, да, это, ну, что-то такое удивительное. Это то, как бы то, что рождается вот у него само собой, это то, что связано с этой памятью предков. А, то есть, понимаете, вот он это разводит. Вот есть люди-системы, да, которые вписываются в систему, и система всегда карательная. А есть те люди, которые живут как бы в согласии с природой и самой жизнью и откликаются на эту жизнь. И вот для него это гораздо, ну, как бы важнее. А посмотрите, ведь он не только говорит...
Вспоминаем Олесю.
Да, и потом он говорит не только про советскую власть. Вот я говорила, что дважды, да, там 80-е, 90-й год ставят. Дело в том, что когда Чингис Айтматов переиздавал роман, да, и вот уже в 90-е годы, почему эта дата появилась, он включает еще одну легенду, для него важную. Это легенда «Белое облако Чингисхана». А вот в первых изданиях ее не было, а потом она появляется, и там та же самая история. Люди, которые личные интересы, да, вот это личное чувство оказалось выше той цели, которому следует все. Да, вот Чингисхан ведет завоевать Европу, запрещает рождаться детям, а вот тут двое себя полюбили, поэтому должны быть казнены. И вот, это облачко, да, которое следует за Чингисханом, оно остается с этим малышом и его вот этой рабыней, которая его теперь вот выкормит, и которая вдруг обретает это молоко материнское, которым его и вскармливает. Это появится в 90-е годы, да, вот эта часть в романе. И мы видим там то же самое. Есть вот цель, да, которая какая-то великая, которая всех ведет к этой цели. Да, вот у Чингисхана она. Есть люди, которые живут здесь и сейчас. Тоже вечная вот эта история. И влюбляются здесь и сейчас. И оставляют это потомство здесь и сейчас. Помните, этот герой скажет, что все от Бога. Рождение детей от Бога. Да? И вот Вот оно соотнеслось. Они, система их переборола, но вот есть высшие, да, вот это облачко, которое теперь покровительствует этому мальчику.
Свет, вот как тебе линия Сабиджана, его вот такое поведение? Только не надо сейчас придумывать какие-то очень правильные слова. Для современного поколения насколько это близко, далеко или вообще никак? Вот его идея, что зачем мы будем туда там хранить, ну как бы вот...
А можно я на секунду?
Конечно, еще?
Конечно. Просто дело в том, что вот это по сути, ведь знаете, вот там есть один эпизод, когда отец приехал к Сабиджану в город, пришел к нему на работу и приехал глубоко разочарованный. Я когда вот это перечитываю, я всегда представляю, значит, ставлю себя на позицию Сабиджана, да, я даже представляю, что отцу, что сыну было стыдно за то, что у него отец, он постоянно про это говорит.
Ли?
Стыдно, потому что постоянно и сноха, и он, да, они говорят про то, что вот там карьеру делают,
только
дети, да, и вдруг вот тут появляется, да, вот в этом камзоле таком, в таком, ну, вот в этой одежде такой, да, в какой там все, да еще и, ну,
пусть без верблюда.
Да, и я думаю, что здесь такое же идет как бы сознательное дистанцирование вот от отца. Поэтому тут вот как-то вот, это, когда понимаешь, там у того это правда, у того это правда, и ты для себя понимаешь, чья правда, ну, как бы правильнее.
Поэтому вот возникает вопрос такой, как поколение.
Даже, не знаю даже, с чего начать. Сейчас мыслей много накопилось. Но, да, современное поколение сейчас, там все говорим, нужно двигаться вперед, никогда не останавливаться на достигнутом. Но в то же время мы часто упоминаем, что без родителей мы были бы никем без родителей. Родители – это наше становление. Это наше становление в настоящем. И можно сказать, да, конечно же, отцы и дети – это разные взгляды. Вот недавно мы читали Тургенева как раз «Отцы и дети». Но это совершенно разные взгляды. Но иногда нужно, можно найти ту точку соприкосновения и найти общие интересы. И...
Вопрос не в этом был. Вопрос был в том, насколько близка его позиция.
Сабиджана, вот. Да?
Да. Или не близка.
Ну, просто... то есть, одним словом, закопать сразу же или все-таки поплакать?
Да. Да,
это грубо, но...
Ну, не знаю, мое отношение к Сабиджану... Ну, вообще, я бы считала, что еще все-таки поплакать, потому что, ну, как? Ну, как забывать то, что, можно сказать, создало нас?
Ну, да.
По факту.
А вот, собственно, кто у нас там был, я так понимаю, Валерий Мурыс, он говорит, что все намешано. Ну, опять же, вот если брать размышления его об этом произведении, все намешано.
Намешано, да. Но только оно намешано одновременно с этим упорядочено, потому что, вот я говорила, он какие-то вещи уравновешивает и бесконечно дублирует.
Возникает вопрос, да. Извините, пожалуйста, вот возникает вопрос, Свет, к тебе, и здесь, собственно, это, наверное, как вот это произведение, оно как никакое другое может высветить именно современную молодежь, вот показать, действительно ли мы вот движемся к Манкуртам?
В лице Сабиджана и вообще и Манкуртов, или кого?
Да вот, либо действительно мы сейчас вот в нашем современном поколении, которое вместо того, чтобы думать, как, ну, в принципе, там же все это написано, вот, думать о семье, думать о карьере. Сейчас это разве не так? Так.
Ну,
поэтому вот и хотелось бы услышать мнение, куда мы действительно движемся, по мнению молодежи?
Ну, я думаю, что стремление, конечно, к этому есть, что нужно забывать о прошлом, и, ну, как, в принципе, вы и сказали.
Ну, там дело не столько о прошлом, сколько о корнях. Вот забыть, кто ты. Корнях. Да, вот, кстати, помните, примерно в это же время появится фильм «Помни имя свое». Там сын, да, и мать, они в концлагере, в результате сын оказывается в Польше, мать его всю жизнь ищет. Вот по этим надписям тут. Да, помни имя свое. То, с чем, по сути, это же перекликается с тем, что учит Гиза Айтматова. Твой отец Дененбай, Дененбай, да, вот она ему там.
Да,
вот это постоянно произносит. То есть, понимаете, вот 80-е годы, да, вот там 70-е, 80-е, они очень остро эту проблему ставят. Потому что, ну, вот, по сути, подрубают, да, вот эту культуру, которая была, с одной стороны, а с другой, и вот, ну, деревня, да, едет там в город, и начинает вот эта мощная урбанизация. А с другой стороны, у нас
фильм
уже...
фильм «Белые росы» об этом очень красиво, да, там показан.
Да, а с другой стороны, у нас что происходит? Происходит формирование нового человека, да, помните, там, советского человека.
Да, ну, да? 80-е уже он сформировался.
Да вот оказывается, что нет.
Нет?
Да, оказывается, что вдруг почему-то и в деревню хотят вернуться. Да, и почему-то
и
вдруг...
сейчас людей
вы знаете, что надо сказать, что в 70-е годы в литературе, например, очень сильно начала актуализировалась вот эта тема, ну, такая христианская, религиозная. Вот эти искания духовных героев. Тендряков напишет «Покушение на миражи», да, «Евангелие от компьютера», первоначальное название. То есть он задается вопросом, а если бы вот, ну, появление Христа – это неизбежность? Или это случайность?
Евангелие от компьютера?
Ну да, он так хотел. Да, хотел. Ну, вообще, нет, вообще это называется «Покушение на миражи». Ну. В итоге вот это название оказалось. Да, то есть, понимаете, вот почему вот именно в эти годы люди начинают искать. Начинают искать вот там вот, интерес к родословным своим. Да, ведь не все ищут, что вот я там, и не, что я был аристократом там или дворянином. Нет, важно понять, кто я, откуда я. У нас, помните, было время, когда все... отрекались от отцов, ну, не все, да, многие, ну, да. То есть каждый этот выбор свой совершал, и все равно вот как бы возвращается это вот,
ну, да, но хотел сказать, что все равно останутся те, кто будет помнить свои корни, и...
Будет их большинство, меньшинство, либо их будет паритет, как, собственно, называется там корабль. А знаете, на самом деле даже издатели хотели сделать все, чтобы даже название забыли как можно скорее. Это. И казалось бы, почему? Давайте послушаем в нашей рубрике «Ретроспектива». Shut up and sit down. Ретроспектива.
Роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» впервые увидел свет в 11-м номере журнала «Новый мир» за 1980 год. Несмотря на то, что писатель считался официально признанным мастером, занимавшим почетные должности и имевшим всевозможные регалии, он был депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК Коммунистической партии Киргизии, членом секретариата Союза писателей СССР, героем социалистического труда, лауреатом Ленинской и нескольких государственных премий. Вот несмотря на все это, первый его роман имел весьма непростую издательскую судьбу. Первоначально автор планировал назвать роман «Обруч», имея в виду обруч манкуртовский, трансформированный в обруч космический, накладывающийся на все человечество в процессе соперничества сверхдержав за мировое господство. Однако цензура это заглавие не пропустила, и автор для публикации в «Новом мире» остановился на строчке «И дольше века длится день» из стихотворения Бориса Пастернака «Единственные дни». Но и такое философско-поэтическое название вызвало решительное неприятие при подготовке двух отдельных изданий в роман-газете и издательстве «Молодая гвардия», которые должны были выйти одновременно в следующем 81-м году. Как вспоминал Чингиз Айтматов, цензура требовала более простого соцреалистического названия. Так и появился «Буран и полустанок». Кроме того, в роман-газетном и молодогвардейском изданиях были сделаны купюры идеологически сомнительных мест. В таком виде книга множество раз переиздавалась в стране и за рубежом в переводах на иностранные языки. Внутренняя авторская неудовлетворенность, недосказанность нашли свое разрешение только в перестроечные годы. Сложившееся в читательском мире произведение Айтматов дополнил главами, выстраданными за время идеологических запретов. Новые главы, как интегрированная к роману повесть под заглавием «Белое облако Чингисхана», были опубликованы в 1990 году в журнале «Знамя». Но и на этом история текста романа не закончилась. Еще через 12 лет, 22 ноября 2002 года, в «Независимой газете» увидел свет послесловие к роману под многозначащим заглавием «Припоручение Богу». Эта новелла не только послесловие к конкретному произведению. Ее можно с полным правом считать своеобразным завещанием Чингиза Айтматова, в котором писатель подводит итог пережитому и формулирует свое видение смысла жизни. Начиная с 2003 года, роман «И дольше века длится день» публикуется в полном составе с включенными в него дополнительными главами и авторским послесловием. Ольга Николаевна Щипина, библиотекарь отдела краеведческой литературы Нижегородской областной библиотеки для программы «Классное чтение».
Ретроспектива. Все наши рубрики, уважаемые радиослушатели, те, кто нас смотрит в прямом эфире, можете посмотреть, послушать в группе ВКонтакте «Я папа» на радио «Маяк» Нижний Новгород. Там, собственно, полное собрание наших рубрик, как тех, которые вышли в этой программе, так и тех, которые выходили в других программах. И вот смотрите опять.
Можно я еще одну вещь добавлю? Вот мы говорили про корни. Вот упоминала я, что в 1938 году отец Чингиза Айтматова, который был вторым секретарем ЦК партии Киргизии, занимал какие-то очень высокие посты, и в Москве учился, и семья жила вместе с ним в Москве. То есть это был такой видный партийный деятель киргизский. Так вот, он был расстрелян, и Чингиз Айтматов искал могилу, где похоронен его отец. Вот ему это было принципиально. Он ее нашел, да, он нашел эту братскую, эту могилу.
Хотя
это было очень трудно.
До сих пор нельзя практически
в Бишкеке это все там, да, он захоронил его. И вот недалеко от могилы отца похоронен сам Чингиз Айтматов. Вот для него это было принципиальным.
Я что хотел сказать, у нас не так много времени остается. Мы сейчас давайте, насколько сможем глубоко за 10 минут или там за 7 минут все-таки обратиться к легенде о Манкуртах, о Манкурте. Я хотел лучше сказать. Смотрите, опять получается, как и Алексей Константинович Толстой, как и Салтыков-Щедрин, также и Чингиз Айтматов, он был, что называется, у власти. Он видел, что что-то делается не то. То есть он не просто ощущал, как общество, а именно видел что-то, что делается не то. И он это хотел показать людям. Именно, наверное, поэтому ему так долго не давали назвать это произведение, так как он хотел, а какой-то социалистический реализм, чтобы там...
Но, кстати, «Буран и полустанок» тоже удачное название, потому что оно
пойди
не только...
догадайся, о чем оно.
Ну,
это, вот стоит книга, еще прочти, пожалуйста.
А понимаете, он очень хорошо... Кстати, «И дольше века длится в день», день вообще прекрасное название, потому что действительно это один день пути, да, вот этот похороны.
В конце ты понимаешь, что они идут всего лишь начали и закончили.
А разворачивается не просто вся жизнь, не просто век.
Жизнь нескольких
поколений людей. И Чингисхан, и вообще все на свете. Вот. «Буранный полустанок» – это вот этот ритм, 12 глав, да, кстати, день, да, вот эти 12, и это осмысленно. И вот этот постоянный рефрен, который звучит, да, поезда идут с востока на запад, запад на восток, это постоянное движение, и есть вот какой-то локус, да, в котором вроде бы вот все на месте стоит, и вместе с тем как бы он вписан, оказывается, вот в это
всё
общее движение.
Я тут при подготовке к этой программе увидел, с удивлением обнаружил, что буквально этим летом, или, ну, по крайней мере, выложено совсем недавно, в Ютубе можете найти, забивайте «Дольше века длится день», и там наши актеры, там, по крайней мере, Шапков участвует, Ямбар, он, правда, из Москвы, но тоже, они сделали такую, они назвали это кукольная феерия, кукольная мистерия, они это назвали, и в цехе Выксунского завода они разыграли это все, там зрители, и... Я посмотрел часть, очень мне понравилось, поэтому, если кому интересно, можете это сделать. Давайте все-таки о легенде о Манкурте. Настолько явно, настолько выпукло, зачем он это показал? Хотя и так было по Собиджану понятно, о чем он пытается нам сказать.
Но это, во-первых, тут эта легенда авторская, вот с этого начнем.
Она
придумана, она рождалась, она в нем возникала, да, то есть это вот не он не записал народные сказания и воспроизвел его, а это его такой, ну, как бы то, что им выношено, то, что им рождено. Есть, конечно, какие-то моменты, на которые он там опирается и в китайском эпосе и так далее. Да, вообще с чего? Это вот как бы история этого места, история этого народа, откуда это все пошло. И вот с кладбищем непосредственно связанным. Вроде бы, да, это такое этнографическое описание, да, вот объяснение, почему вот это кладбище так называется, но мы помним, как это в финале реализуется, когда вдруг вот вместе с ними их прародительница вот этих саразекских, да, вот тех, кто населяет эти саразекские вот эти земли, вдруг вот эта прародительница сама сейчас опять материализуется с этим своим словом. В тот момент, когда вот этот обруч, да, окончательно и появился. Зачем эта легенда нужна? А она, вы помните, там несколько этапов. Есть то, что связано вообще с рассказом, да, а вот эта история этих земель.
Да.
Есть то, что связано с тем, как делают манкуртов. И есть третье, как она пытается вернуть память.
Ну, я лично для себя это не разделял на три части, для меня это вот
одно. Если помните, там в тексте это разделено, вот как-то,
ну, не обратил внимания.
Там есть какая-то вставка такая вот с космосом связанная, да,
ну,
и как
да,
бы она, да, она дается вот как-то так постепенно. И вот не случайно вот этот Абуталиб, да, говорит, сопоставляет вот эту с Иволгой, да, он говорит о том, что Иволга там звукоподражание, Да, вот здесь вот это имя. Есть такая птица, эту птицу там пытаются найти. И вот, то есть получается, что история, она не объясняет нам вот этот мир, да, порождена вот этим самим миром. Что значит жить без памяти, да, и что является вот этой высшей ценностью для человека. Память, которая превращает его в манкурта, да, или для тебя будет пустой мир, или для тебя мир будет наполнен жизнью и всем. И вот это еще легенда связана с темой плена. Если вы помните, вот этот мотив плена, он очень в разных вариантах проступает во всем романе. В плену была Абуталиб. Пленная китаянка, да, остается с этим мальчиком, который остается в легенде. Да, в общем, человек, по сути, оказывается вот этим пленником, ну, той жизни, в которую он ведет. Вот, а кто становится свободным? И вот найти вот этого свободного... Как это ни странно, почти свободным оказывается вот этот зять-алкоголик, презренный, который в нужный момент говорит нужные слова, да, и вот эту свою позицию отстаивает. Вот этот плен, в котором оказывается человек, это и есть плен вот этого беспамятства.
Он вынашивал это произведение, или это вот, что называется, спонтанно у него?
Я думаю, нет, вообще вот есть исследования, где показывают, да, как отдельные мотивы возникали в более ранних произведениях, и вот очень, и вообще считается, что вот как бы все вот эти повести его, да, так постепенно-постепенно уже там возникают такое романное мышление.
Ну, я понял, даже если это возникало где-то раньше в отдельных повестях, я почему спрашиваю, потому что, судя по тому, что вы сейчас вот нам картину такое этого произведения нарисовали, серьезную, я по себе, например, сужу, что какая-то вот такая очень глобальная, очень тяжелая мысль, которую ты там периодически, она где-то вот тебе рождается кусками какими-то, она рождается здесь сейчас сразу.
Вот, понимаете, тут я думаю так, саму вот эту как бы жизненную и философию, да, потому что это явно философский роман, Чингис Айтматов вынашивает всю жизнь. Здесь очень личностные линии есть, и то, как этот Едигей между двумя там чувствами своими оказывается, да, очень личные моменты. И вот Абуталиб, два сына, это, я думаю, тоже то, что идет от каких-то личных вот этих моментов, от воспоминаний о том, как отца там пленили и прочее. Сам текст, как я уже говорила, он мог создаваться достаточно быстро, да, но мы видим, что когда он был опубликован, да, он не завершился для самого Чингиза Айтматова.
Ну, судя по тому, что мы сейчас вот услышали в ретроспективе, да. Ну, вот так вот обычно мы быстро подходим к финалу, и у нас теперь мы чуть пораньше заканчиваем, потому что у нас есть кому завершать. У нас есть Светлана, которая по прочтении сложила определенные мнения о произведении, и после участия в программе, после обсуждения этого произведения, либо поменяла свое мнение, либо, соответственно, оно осталось таким же. Пожалуйста.
Нет, мне было сегодня очень приятно просуждать на тему корней, на тему связи с прошлым, и... Я не знаю, нет, особо я своего мнения не поменяла, потому что, в принципе, да я не знаю, у меня столько мыслей в голове всегда, что даже не знаю, какую вывести, и, в принципе, все мои ожидания подтвердились, и все мои вопросы, которые у меня возникали после прочтения, мне на них ответили, и я рада, что сейчас я полную
картину
поставлю.
Какой самый главный вопрос был?
Самый главный вопрос, наверное, все-таки связан с исторической частью именно связи с произведением.
То есть ответ получен?
Да, конечно.
Спасибо большое. Я напоминаю, что это была Светлана Кабанова, ученица Арзамасского лицея. Свет, спасибо тебе большое
за
участие. Ну и, естественно, низкий поклон за подробный анализ произведения Ирине Сергеевне Юхновой, профессору кафедры русской литературы Института филологии и журналистики на НГУ Милбачевска. Ирина Сергеевна, огромное вам спасибо тоже.
Одно слово.
Конечно.
От прошлого не отказываются, а оно, посмотрите, какое тут несусальное. Оно очень тяжелое.
Тяжелое. Поэтому будем читать Айтматова дальше. Ну и встретимся уже через полторы, через две недели, потому что будет 4 ноября. Всем хороших праздников. Пока.
Изложение. В этой рубрике только самые последние новинки от издательства «Азбука».
Лучший подарок – это книга. Сегодня ровно год, как в эфир выходит программа «Изложение». Каждую неделю мы знакомим вас с самыми горячими книжными новинками. Посмотрим, что нового и интересного можно найти на книжных полках в этот раз.
Детская полка.
На детской полке истории Эннет Блайтон о сестрах-близняшках Изабель и Патриция О'Салливан, близнецы в школе Сент-Клэр и новые проделки близнецов в школе Сент-Клэр. Сестры в отчаянии, родители переводят их в другую школу. Девочки, привыкшие к комфортной жизни, в прежнем элитном учебном заведении сами не заметили, как превратились в эгоисток. Сумеют ли Изабель и Патриция найти там друзей? Какие отношения у них сложатся с одноклассницами? А главное, поймут ли девочки, что самодовольство и высокомерие еще никогда никого не украшали?
Взрослая полка.
На взрослой полке роман Кейт Мортон «Далекие часы». Эдит Берчелл никогда еще не видела свою мать такой взволнованной, как в тот момент, когда она вскрыла конверт и прочитала послание из прошлого. Так девушка узнает о замке Майлдерхерст, в котором жили три сестры, приютившие ее мать, тогда еще совсем девочку, во время эвакуации. Однако мать не хочет рассказывать о своей жизни в замке. Спустя какое-то время Эдит по воле случая попадает в деревню Майлдерхерст, где в магазине видит книгу, которую обожает с детства. Автор этой книги, писатель Раймонд Блайт, когда-то жил в этом замке, а три его дочери те самые три сестры по-прежнему живут там. Судьба предоставляет Эдит возможность узнать тайны прошлого.
Полка для всей семьи.
На полке для семейного чтения книга Микеланджело и Сикстинская капелла Росса Кинга. Его книга – увлекательный рассказ о том, как создавалась роспись потолка Сикстинской капеллы, основанный на исторических документах и последних исследованиях историков и искусствоведов. Это история титанического труда на фоне мучительной творческой неудовлетворенности, бесчисленных житейских тягот, тревожных политических коллизий и противостояния с блестяще одаренным молодым соперником.
Приятного вам чтения вместе с издательством «Азбука».
А на этом пока все. Какие книги получали на свой день рождения, вы пишите в нашей группе ВКонтакте и возьмите в руки книгу.
Литературу нужно не учить, а знать. Вот так-то, уважаемые собрания.
Книгу открой, ждут нас с тобой, чтобы изменить этот мир. Тючи в Мольере, Данте Флобер, Лермонтов, Пушкин, Шекспир.
А затем разрешите откланяться.